Ladies and gentlemen, introducing the hot...
This... Блять. Ой, извините.
Introducing the chocolate starfish and the hot dog flavored water. Кайзер.
Приветствую.
Приветствую тебя, Андрей.
Сегодня наш 6-й выпуск Радио Литкульт. Прошлый прошел не слишком интересно для некоторых из наших слушателей, которые не связаны с футболом и не связаны со спортом.
И вот у нас долгожданный 6-й выпуск, спустя 2 недели. Мы в расширенном составе, нас 5 человек, хотел сказать 50. Сегодня в студии писатель Андрей Кузечкин. Аплодисменты! Наш старый гость Алена Чурбанова, пиар-менеджер. Стоматолог Оксана. Программист Мастер.
Технический директор проекта.
Ну и, собственно, я. Доктор Даун.
Ну так вот, продолжаем. Мы снова выруливаем на привычную для нас колею. Колею литературы, колею интеллектуальных разговоров, а не разговоров о цифрах и фамилиях спортсменов. Сегодня, когда я уходил с работы, мой директор... Андрей, замечательный Андрей и Елена Безман попросили передать привет замечательной девушке Алене Кайзер. Я делаю это сейчас. Привет от Елены Безман и Андрея, моего директора.
Ну вот, ты тоже что-то хочешь?
Раз уж не передали привет, я хочу тоже им передать привет, сказать, что я надеюсь, что действительно сегодняшняя наша встреча будет мега насыщенной, мега интеллектуальной для всех ценителей действительно разговор по литературе, об искусстве. И я думаю, мы затронем очень острые вопросы. Я, по крайней мере, приготовил много очень острых вопросов для Андрея. И зная его, я думаю, ответы будут не менее острыми. Нашего героя Андрея Кузечкина, который у нас сегодня все-таки главный герой.
Хорошо, что не последний герой. И шапку, конечно, надо одеть. Без шапки никакая передача не передача. Сегодня у нас 2 ключевые темы, которые мы обозначили. Это особенности игры на губной гармошке. Должны быть обязательно раскрыты. И современная литература глазами Андрея Кузечкина. И, собственно, вопрос сразу же, да, от Алены.
Я бы добавил 3-ю тему. На самом деле, для меня лично загадка, откуда Андрей черпает вдохновение, поскольку... А мы все знаем, что Андрей не употребляет наркотики и не употребляет алкоголь. На мой взгляд, это вообще нонсенс для современной культуры, поскольку любое имя, которое мы можем вспомнить, как писателя, так и музыканта, так и даже режиссера или актера, так или иначе, это связано с наркотиками определенными. Андрей, как он без этого обходится, на мой взгляд, это интересный вопрос.
У меня еще одна тема, которую мне хотелось бы сегодня обсудить, это кризис. Кризис накрывает всех и каждого, и мне есть что сегодня сказать. Думаю, кому-то еще будет сказать есть тоже.
Кстати, интересно, на самом деле, есть такое мнение, что в кризис литература как раз расцветает, поскольку больше получается просто пространство и материала для, опять же, для литературы, потому что в конце концов литература это не хихоньки-хахоньки, это глубокие человеческие страдания, когда не страдать, как в период кризиса.
Андрей, можешь что-то сказать? Шестой участник нашей передачи.
Я бы в тысячный раз хотел сказать Эдику, говори только в микрофон, никак иначе. Мы должны делать качественный продукт.
Да. Шестой участник.
Я сказал, да, Эдик, не в микрофон.
Наш 6-й участник нашей передачи – это хомяк, который на самом деле незримо присутствует в эфире. И, возможно, его можно услышать.
Добрый вечер, Нижний Новгород. Я сначала хочу сказать, что для меня большая честь сегодня присутствовать здесь. Здесь очень весело, здесь много хороших, замечательных людей. На самом деле, да. А что касается кризиса, честно говоря, связь между кризисом и расцветом литературы, искусств, мне кажется, связь очевидна. Вот. Вы знаете, что... Во время Сразу после войны наблюдается всплеск рождаемости, что музыкальные какие-то и другие хорошие явления в искусстве, они так или иначе пришлись на время каких-то перемен. Вот. Ну, то есть, если подвести некий итог, то я считаю, что да, что любое трудное время, оно именно порождает всплеск, всплеск рождаемости не только в реальной жизни, но и в мире искусства. Да, кто-то что-то хочет сказать?
А вот можешь ли ты привести пример какого-либо писателя, на которого ты мог бы, может быть, в чем-то равняться, который писал свое произведение именно вот в такие же трудные времена, примерно как наши?
Ну, я, если речь идет именно о писателях, я могу вспомнить в первую очередь моего любимого из ныне живущих авторов Владимира Сорокина. Известно, что он начинал еще в советские времена. Вот, можно сказать, что расцвет его творчества пришелся где-то на конец 80-х, начало 90-х, а его первые, ну точнее не первые, а самые скандальные произведения вышли в свет именно в 90-е годы. Вы помните, какое время это было для нашей страны. Вот. Такие вещи, как «Сердца четырех», «Голубое сало». Вот. И то, что он пишет сейчас, я буквально сегодня дочитал книгу «Сахарный Кремль». Вот, вещь, надо сказать, абсолютно, ну, не то, что конъюнктурная, но для Сорокина, я считаю, это некий примитивизм. То есть, он написал такую совершенно беззубую сатиру на современное российское общество. Вот, я говорю беззубую, потому что, в принципе, то же самое можно было бы сделать намного острее. То есть, он описывает общество якобы недалекого будущего, где вся страна живет по принципу православия и прогресс. Вокруг России построена Великая Русская Стена, чтобы инородцы не пролезли. Все говорят на древнерусском языке. Вместо ФСБшников опричники. Вот. Ну, то есть, читаешь и прямо с первых строк понимаешь, ну что же он хотел сказать, Сорокин.
Рассказывайте, мне кажется, это... Слизано 1984 Орел, нет? Вот, есть такое вот у меня ощущение, верное?
Я хочу сказать, что, в принципе, можно сказать, что любая антиутопия в чем-то слизана с Оруэлла. Вот, мы помним три известных антиутопии: Замятин, Хаксли и Оруэлл. Вот.
А Томас Мора, Кампанелла.
Это все-таки утопия. А утопия и антиутопия нам очень четко объясняли на литературе в университете, чем отличается утопия от антиутопии. Она отличается вот чем. В утопии Томас Мор, Томмазо Кампанелло, там все эти города солнца, там идеальное государство Аристотеля, там описывается некое счастливое общество, но оно описывается в общих словах. То есть люди делают то-то, другие люди делают вот это, и там никогда не говорится об отдельной личности. А вот когда уже речь об отдельной личности, которая живет в этом идеальном обществе, это уже антиутопия. Вот, собственно. А потому что... Вот. Да, спросили... Да. Что? Потому что, если разберемся, что утопия – это произведение об обществе, где все счастливы. Но так не может быть, чтобы все были счастливы. Вот. То есть, того же самого Оруэлла, роман 84-й год. Там описывается тоже общество, где все как бы счастливы. Все кричат, что мы живем в счастливой стране, мы счастливы, все поют дети гимны. Но когда речь заходит об отдельной личности, то есть о личности Уинстона Смита, главного героя, мы понимаем, что этот человек, в общем, это именно что маленький-маленький винтик, который испытывает колоссальное давление со стороны общества, в котором он живет. Ну, я надеюсь, моя мысль понятна.
Я, по-моему, 1984 ехал недавно на маршрутке и слушал диалог двух девушек. Они, видимо, филологи. И одна из них сказала, что она прочла, наконец, книжку 1984 и читала она ее параллельно с Библией. Вот чувствуете, да? И в этой книге, то есть вот у нее лежала около ее кроватки Библия и 1984. И ощущение у нее книги, она, когда произносила эта девушка-ботаник слово «секс», то же самое звучало, как мясо, хлеб, соль. Так, короче, ну, то ли у нее не было этого секса, то ли просто как бы вот такое ощущение, что она не прочувствовала, как бы основную суть и изюминку этой книги. И, видимо, сейчас вообще люди вот современные, кто будут после нас, так сказать, жить, они не могут прочувствовать, какие такие подводные камни и мысли.
Андрей, а как ты думаешь, писатель должен быть несчастным, чтобы написать великое произведение?
Я не скажу несчастным. Я скажу, что абсолютно счастлив только тот, кто сидит на заднице, ничего не делает, ни с кем не общается. Вот. Разумеется, такой человек, он не может ничего создать, потому что для создания произведения нужен, необходим все равно личный опыт. А любой личный опыт, он добывается с трудом, потом и кровью. Вот.
А, ты сказал, что тот, кто счастлив, сидит и ничего не делает. А что вообще для тебя понятие счастья тогда? Я немного пугаюсь.
Старая истина – счастье в движении. То есть, чтобы быть... нельзя быть абсолютно счастливым, но можно... испытывать удовлетворение от непрерывного движения вот к этому самому счастью. То есть, вообще, абсолютно полное счастье – это нечто недостижимое. Вот. Но чтобы быть счастливым, нужно двигаться, вот именно нужно двигаться к этому самому счастью. Возможно, я не очень несколько коряво это изложил, но я думаю, моя идея понятна.
А, то есть, для тебя главнее процесс, чем результат?
Разумеется.
Окей, тогда на какой ты сейчас точке находишься вот своего пути? Примерно.
Примерно на самом начале. То есть от начала я ушел буквально на какие-то 1-2 шага. Представь, сделать все очень-очень много. Можно сказать, что пока что я сделал только самый первый шаг.
Окей, я думаю, Андрей, у Андрея тоже есть вопрос.
Нет, у меня только старые вопросы. Один, я так и не понял, почему приставка «анти», потому что там что раскрывается во втором варианте личность человека. Нет, я просто хочу узнать про эти определения. Меня давно беспокоило, я до сих пор не понимаю. А вторая, это то, что вот начал Эдик там про этих вот девочек, которые читали Уэлша или кого? Оурла и Библию, вот тоже продолжить про это.
Ну что ж, я попытаюсь свою мысль несколько изложить подробнее. То есть и утопия, и антиутопия — это произведение, где описывается некое общество, которое живет по четко устроенным законам. Ну вот, условно говоря, тот же «Город Солнца». Я читал его давно, с трудом помню, но я помню, что там был вот этот город в форме круга, что там у всех жителей были свои какие-то функции, там были воины, были там какие-то мудрецы, там еще кто-то. Ну, понятно, да? И каждый строг занимался своим делом, то есть они все просыпались там в четко положенное время. А, я помню, там еще был интересный момент, когда либо в этой книжке, либо у Томаса Мора в «Утопии», там свадьба заключалась, то есть сватовство заключалось в таком обряде. Сначала жениху показывали полностью обнаженную невесту, потом невесте показывали полностью обнаженного жениха. Вот. Чтобы там, не дай бог, где-нибудь какой-нибудь там изъян там или чего.
Я сразу вспоминаю передачу, которую вела, по-моему, Тутта Ларсен, где показывали фрагменты те маленькие кусочки.
На самом деле, недалеко мы ушли от этого общества, которое там описывалось в 17 веке, по-моему.
Что я хочу сказать? То есть, Томас Мор и Томас Кампанелло, они описывали общество, где каждый выполняет четкую функцию, вот, и это общество процветает, потому что там нет ненужных людей, там нет бездельников, там нет каких-то там тунеядцев, преступников. Вот. Но никто из них не описывал конкретного человека. А теперь представьте себе, что мы захотим описать то же самое общество, но только с точки зрения отдельно взятого человека. То есть мы описываем, что он каждое утро просыпается в одно и то же время, ни раньше, ни позже. Он делает только то, что ему приказано. Вот. То есть не больше, не меньше. Если он где-то как-то оступился, то его по законам этого общества тут же как-то наказывают совершенно верно. Вот, то есть в итоге получается, что в этом счастливом обществе, то есть общество счастливо, а вот один человек отдельно, любой отдельно взятый, он несчастлив.
Ну, то есть, ну я понял, короче, наконец-то. Первая позитивная такая вещь, вторая негативная, да?
Хорошо. Ну, на мой взгляд, просто Андрей сильно хорошо описал то, что это известное противоречие, что хорошо для общества, то плохо для отдельного человека. То есть любого правителя, которого можно вспомнить, который считает великим, там Иван Грозный, Иосиф Сталин, даже Гитлер, у него были как бы идеи блага для всех. Тем не менее, если взять отдельного человека в любом этом из этих обществ, то они оказываются несчастными, они страдают, иногда их даже убивают. То есть любой великий правитель, он велик как бы для целого, но не велик для одного.
Давайте теперь наконец-то про Минетти 94-го года, которые читают Библию. Вот, ну, нет, это не я хочу рассказать, я хочу как раз спросить у Андрея Кузечкина, вот что он думает, эти вот девушки, которые Оуэрла и Библию читают одновременно, вот, что как бы, как они, вот, ну, вот скажи что-нибудь про них, я не понимаю, о ком речь, если честно, вообще.
Я, да, с такими девочками я проучился 5 лет в одном учебном заведении. Да, их было много. Да. Я хочу сказать, что да, действительно, есть такие люди, которые читают много, но не совсем понимают, собственно, что они читают, зачем. Что я могу сказать? Оруэлл. Вот 1984 год, равно как, собственно, и Библия, они входят в число тех книг, которые нужно прочесть просто потому, что они существуют. Я, к сожалению, читал только Оруэлла. До Библии я пока еще не дорос, как мне кажется.
По поводу Минетчиц, по поводу секса. Да и на самом деле, если почитать его ЖЖ, он много чего интересного пишет на эту тему, в том числе его собственные произведения. Но я бы хотела спросить, а какое вот произведение ты считаешь наиболее эталонным с точки зрения описания именно секса?
«Голубой сал», Владимир Сорокин.
А фильм? Ты, насколько я знаю по твоему блогу, ты очень большой киноман, а какой фильм тогда ты бы выбрал?
Так, именно фильм, в котором наиболее хорошо, да, секс, да?
Наиболее, как сказать, наиболее чувственно, наиболее вызывающие эмоции у зрителей, на которые дрочат, короче говоря.
Так, ну, продукцию студии Private, я думаю, вспоминать не будем. Так. Да-да-да. Ну, именно что касается фильм, в котором было бы много красивых эротических сцен.
Кстати, много, не обязательно много, главное качество, а не количество.
Вот. Аленушка дело говорит. Главное качество, а не количество. Ну что ж. Так. Вы там уже порнуху какую-то нашли.
Наш диджей уже решил подрочить, да. У нас возникла порнуха в эфире. Я думаю, что Андрей сейчас более качественно ответит на этот вопрос. Ему есть с чем сравнивать.
Так, честно говоря, среди моих любимых фильмов есть много фильмов с эротическими сценами. Но вы знаете, вот я могу назвать много фильмов, но вот именно в плане какого-то такого эротизма, не эротических сцен. Вот, допустим, горячо любимый мной режиссер Квентин Тарантино недавно снял совершенно потрясающий фильм, где тема женской красоты, даже какого-то фетишизма, она раскрыта очень полно. Это фильм «Death Proof», вот, что переводится очень неграмотно как «Доказательство смерти», на самом деле переводится как «Смертонепробиваемый». Вы помните сюжет. Компания девушек, которая погибает в результате встречи с маньяком. И другая компания девушек, которая этого маньяка уничтожает. Ахнул наркоманы в студии. Вот. Ну, то есть, именно в плане какого-то визуального эротизма, мне очень понравился фильм Квентина Тарантино «Доказательство смерти», «Death Proof».
Ну и продолжая известную триаду «Секс, наркотики, рок-н-ролл», расскажи, пожалуйста, какую в твоей жизни играет роль музыка?
Музыка играет в моей жизни роль одной из ведущих. Так, прошу прощения, тут в студии какая-то заминка. Так, сейчас наши ведущие немножко успокоятся, и я продолжу. Вот, пожалуйста, порнуху, да, им показали, они возбудились, забегали. Вот он говорит, не делай так больше. Вот. Итак, дело в том, что у меня, если можно так выразиться, комплекс музыканта-неудачника. То есть я всю жизнь мечтал вообще-то заниматься музыкой. К сожалению, я только недавно немножко научился играть на музыкальном инструменте под названием «Губная гармошка». Вот, я немножко выступаю с музыкальными композициями примерно раз в полгода, как так получается. Вот, я слушаю очень много музыки, она меня вдохновляет. Куда бы я ни пошел, я обязательно беру с собой плеер. То есть музыка играет одну из важнейших ролей в моей жизни, роль такого катализатора, который может меня пробудить к жизни. У меня был такой случай, когда я ехал в Москву на ночном автобусе. Вы можете представить, что такой автобус, ночью там никак не приляжешь, ничего, спать хочется. И при этом у меня еще была температура страшная. Я как-то так всю ночь пытался заснуть. И где-то часа в 4 утра я проснулся, окончательно уже. Я вставил в уши наушники, включил плеер, часа полтора слушал музыку, и пока я ее слушал, я полностью вернулся к жизни. То есть уже когда я приехал в Москву, у меня не было чувства, что у меня была температура, что я всю ночь корячился на этом кресле, не мог заснуть. Вот какую роль в моей жизни играет музыка.
Ну и мой первый заявленный вопрос, в общем-то, что тебе заменяют наркотики? Потому что для меня совершенно непонятно, как может такой человек, как ты, не пить, не курить, ничего не употреблять.
Мой наркотик – это общение с прекрасными девушками, женщинами.
Вопрос по поводу прекрасных девушек и женщин. Ты собираешься как бы свою жизнь соединять с какой-то женщиной, ну как бы там навеки, на всю жизнь, или по крайней мере, нет, это не шутка, или по крайней мере на очень-очень долгое время. Как ты думаешь, это полезно будет тебе или нет в данный момент?
Что могу сказать? Последние где-то лет, сейчас скажу, лет может быть 8, я только и делал, что пытался с кем-то соединить свою жизнь именно навсегда. То есть у меня было, много раз были отношения, которые можно было назвать серьезными, вот, вплоть до совместного проживания. Вот. Сейчас я могу сказать, что в принципе, возможно, я не встретил того человека, с кем мог бы соединить жизнь навсегда. Но в данный момент я понимаю, что мне это не очень нужно. Вот именно так, чтобы любовь до гроба, чтобы связать жизнь навсегда, долго и счастливо, и умерли в один день.
А если ты сейчас найдешь очень хорошего человека, с которым все-таки захочешь длительное время жить, но тем не менее головой своей будешь понимать, что это тебе сейчас не полезно будет, ты это сделаешь?
Дайте мне этого человека, я скажу. Пока что, как мне кажется, такого человека пока еще в моей жизни нет. И, может быть, даже никогда не было. Это немаловажно.
Скажи, пожалуйста, во-первых, насколько автобиографичны твои произведения? То есть, насколько герои, которых ты описываешь, это ты? И второе, насколько ты откровенен вообще с читателем в своих произведениях? То есть, ты скорее рассказчик или ты скорее придумщик?
Когда я что-то пишу, я всегда основываюсь на своем личном опыте. Вот, допустим, моя первая и на данный момент единственная книжка «Менделеев рок». Там я описываю некоторые события из своей жизни, но при этом я стараюсь описывать не сами события, а некоторые ощущения. «Повесть «Менделеев рок» основана на такой достаточно трагической истории любви, которая когда-то была у меня. И я постарался воспроизвести именно не саму историю, там она немножко по-другому рассказана, а именно я, моей целью было, чтобы мои читатели почувствовали ровно то же самое, что чувствовал я, оказавшись в такой ситуации с разбитым сердцем, пережившим несчастную любовь. А что касается, насколько все-таки я считаю, что автор должен не описывать существующую реальность, а постараться придумать что-то свое, какую-то свою реальность. Я иногда читаю книжки других авторов моих сверстников, допустим, вот Менделеев Рок вышел в одной серии с другими 5 книгами других авторов. Некоторые из этих книг я читал, книги очень хорошие, всем рекомендую. Такие как Павел Костин, «Бегун», Александр Закладной, «Там, где наши сердца». Но все-таки чувствуется, что эти авторы, они именно что боятся сказать что-то, ну, чтобы их обвинили в условности. Что, дескать, такого не бывает, это вы все придумали. А вот не нужно этого бояться. Что все равно нужно как-то придумать, ну, постараться как-то создать что-то свое.
А ты мог бы описать идеальную реальность, в которой тебе хотелось бы жить?
Вопрос, конечно, интересный. Идеальная реальность. Беда в том, что, как мне кажется, любой человек, он может жить в своей идеальной реальности. А для этого нужно просто-напросто жить так, как хочется. Вот. Но беда в том, что не у всех получается жить так, как хочется. Даже не знаю, что еще к этому добавить.
Ну, я закончу, если можно. А здесь скорее вопрос личной свободы, на мой взгляд. Вот насколько ты внутренне свободен?
К сожалению, на данный момент я еще от очень многого завишу. Условно говоря, я вот сейчас не могу все бросить, ну, и махнуть на другой конец страны, просто потому что мне так захотелось. Вот мне захотелось, а я все равно не могу. И дело даже не в том, что у меня нет для этого каких-то средств. Ну, скажем так, к этому я еще просто не готов. То есть пока что уровень именно внутренней свободы у меня, ну, стремится к необходимому, но еще не достиг.
Ну, ты имеешь в виду свободу ограниченную, в смысле реальность ограниченную нашим миром, да? Ведь мы не рассматриваем ситуацию, если я хочу жить среди зеленых гуманоидов. Нет? Потому что некоторые люди, ну, там, молодые говорят, я хочу жить в Калифорнии, например, да? Ну, или я хочу жить на Луне, мы это не рассматриваем, да?
А, ну, мы это рассматривали бы в том случае, если бы Андрей не относился так отрицательно к наркотикам, на мой взгляд. То есть он же предпочитает все-таки реальность. А как ты будешь жить среди зеленых гуманоидов без наркотиков? Каким образом?
Да, вот вы видите, я сижу, тут гуманоиды вокруг меня, да, вот вы их не видите, я их вижу. Привет, да, угу. Молодец, что прилетел, да, угу. Бухать пойдем сейчас. Нет, конечно. Вот мой большой друг, те, кто был в Саундхолле, могли его лицезреть, он мне подыгрывал на гитаре. Вот он мне задвигал такую теорию, что наркотики — это расширение сознания, нужно обязательно их употреблять. Вот. В чем-то я с ним даже могу согласиться. Я никогда не выступал против алкоголя или против наркотиков. Я просто сам этого ничего не употребляю. Вот. Но если это нужно кому-то другому, то ничего плохого в этом я не вижу. Даже в употреблении наркотиков. Я не призываю к употреблению наркотиков. Вот. Но, скажем так, если кто-то считает, что ему это зачем-то нужно... Я понимаю, что это противозаконно, но...
Да. Некоторым было бы очень полезно.
Интересно, на кого это намекает?
На самом деле, наркотики — это же не только какие-то химические вещества. Наркотики — это, в принципе, любые зависимости. Вот твои зависимости, если можно, от которых ты, может быть, хотел бы избавиться, но не можешь.
Ну, один из мощнейших наркотиков — это само по себе творчество. Особенно... Вот лично я, когда... напишу страниц 10. Кстати говоря, я пишу достаточно медленно, то есть обычно я в день пишу страниц 5-6 вардовских. Вот. Но я когда мне удается написать 10 страниц, ну, цифра, конечно, условная. Вот я сделал за день некоторое количество. Я это перечитываю, я понимаю, что это хорошо получилось. И такое действительно чувство, ну, какого-то такого, очень-очень такого, какого-то прилива какого-то.
Это значит, что мы можем порекомендовать нашим слушателям, у которых есть зависимости, которые портят им здоровье, попробовать писать по 10 страниц в день?
По 10, по 15, да. Вот. Не хочу, конечно, превращать наш радиоэфир в шоу Романа Трахтенберга, но анекдот. Девушка приходит устраиваться секретаршей, начальник читает ее резюме и говорит: девушка, а правда, что у вас скорость печати 2000 знаков в минуту? Она говорит: да, правда, тут только такая ерунда получается. Это я все к чему, что творчество, любое творчество, ну, как известно, само по себе сильнейший наркотик, когда что-то делаешь, то, что нравится, и видя конечный результат, понимаешь, что все получилось замечательно, просто как надо. Но я бы порекомендовал, что все-таки зависимости ведь тоже бывают разные. Вот, допустим, если вам нужна какая-то именно, что найти у меня некую зависимость от чего-то материального, я, допустим, очень люблю сладкое. Я в день могу сожрать просто чертову пропасть всякого шоколада. Я, особенно когда я сижу дома и что-то пишу, я обязательно пью сладкий чай. Вот. Да, вот тут. Я съел одну вафлю, неправда. Я съел одну вафлю. Да.
Скажи, Андрей, а вот в детстве, да, когда ты был еще маленьким, восторженным ребенком, ты помнишь какой-то вот случай, который прям вот показал тебе, что реальность на самом деле отвратительная вообще, то есть вот какое-то возмущение типа, тебе это бы вызвало?
Честно говоря, я довольно рано понял, что реальность, в общем-то, отвратительна. Именно реальный случай.
В детском садике, в школе, может быть.
В детском садике. Я скажу так, что как только я пошел в школу, я, можно сказать, впервые в жизни столкнулся именно с... понял, что реальность кусается. Вот. И вот уже тогда мне как-то захотелось сразу же спрятаться куда-то. Собственно, что пока я учился, честно говоря, мне очень трудно было общаться с одноклассниками. Вот. Потому что я... Прошу прощения, тут обсуждают, сейчас будем пить чай и все такое. Я скажу так, вот общаться с людьми я научился, вот именно не то, что там заводить какие-то знакомства там или заводить друзей, а просто элементарно общаться я научился где-то, ну, может быть, в курсе на третьем в университете. Пока я учился в школе, я не общался практически ни с кем, мне было это очень трудно. Вот. Это, пожалуй, ответ на вопрос Алены, в том, что мне просто было трудно адаптироваться к реальности.
Почему тебе было сложно общаться с одноклассниками?
Вы знаете, честно говоря, это вопрос из той же серии, допустим, кто сотворил Вселенную, там, кто виноват, что делать. Это вопрос, на который нет ответа.
Нет, вопрос скорее в том, почему они тебе казались чужими, то есть почему они тебе казались какими-то чуждыми тебе. В чем это заключалось именно?
Дело в том, что я понятия не имею, что на это ответить. Я могу только говорить о неком факте.
Нет, скажи просто, чем они тебе не нравились? Ну, то есть, что такого было сложного в них или непонятного, что рождало какой-то барьер между вами?
Вот вы знаете, честно говоря...
Мне, например, одноклассники казались тупыми очень сильно, я честно скажу. Я не знала, о чем вообще с ними говорить. Мне казалось, что они будут тупить и не знать, что мне ответить. И я вообще презирал их за это.
Честно говоря, я на этот вопрос не могу ответить ничего конкретного. Это, вы знаете, это точно так же, допустим. Почему один человек смелый, а второй трус? Почему там, условно говоря, один человек, допустим... по ночам боится выйти из дома, а второй может, допустим, пройти по улице, там, ничего не боясь. Вот почему? Просто потому, что один из них смел, а второй трус.
Резюмируя разговор об одноклассниках, зуб заболел.
Оксана. Да, перерыв.
Это очень больно, погоди. Верхний зуб. Резюмируя разговор об одноклассниках, я хочу заявить абсолютно откровенно, не считая Оксаны, я не знаю ее, она выглядит довольно-таки вменяемым человеком, что каждого из нас, присутствующих здесь, это Кайзер, это Кузечкин, это Эдуард Малыкин, им было плохо в школе, они были изгоями. Клуб изгоев.
Мы хотели убить их, своих одноклассников, расчленить их, замариновать их в трехлитровые банки и наслаждаться этим процессом. Потому что они были все сволочи.
Ну вот так, Андрей Мастер, вообще-то мой бывший одноклассник. У нас вопрос в студии. Вопрос мне ВКонтакте, прислали вопрос. У меня вопрос к гостю. Люди в творчестве не отстранены от музыки. Итак, как ты относишься к русскому рэпу, именно к русскому?
Так, начнем с того, что к русскому рэпу я в некотором роде сам отношусь. Поскольку вокальными данными меня природа обделила, к сожалению, у нас нет возможности поставить музыкальные треки, но я сам работаю именно в речитативе. Я не могу назвать это хип-хопом, поскольку ко всем этим широким штанам и прочим атрибутам хип-хопа я отношусь с нескрываемым презрением, поскольку они... чуждо именно русской какой-то культуре. Это же культура американских гетто. Но именно что сам музыкальный стиль, то есть когда текст песни не пропевается, а красиво проговаривается, мне этот стиль очень близок. Допустим, в пятерку моих любимых исполнителей входит Дельфин. Вот. То, что делает Дельфин, мне очень нравится. Но кого-то еще из русских рэперов так прямо на скидку вспомнить не могу. Ну, я имею в виду из тех, ну вот, допустим, мне очень нравится Noize MC. Недавно появился такой исполнитель. Вот у меня есть друг в Петербурге, который слушает только русский рок, слушает только там какие-то, в общем, играет в группе, которая играет панк-рок, ну, на барабанах, но он, вот именно от Noize MC, он просто им бредит. То есть, если именно спрашивать, кто мне нравится из русского рэпа, мне вот нравится Noize MC, например.
Вернемся обратно к одноклассникам и к ненависти к ним. А скажи, а тебе нравился вообще кто-нибудь, ну, то есть, первая любовь у тебя когда вообще была, в каком возрасте?
Вы знаете, я не могу сказать, что у меня были в школе, мальчики меня поймут, в школе у мальчиков бывает не столько первая любовь, сколько какие-то даже поначалу неосознанные эротические фантазии. Поскольку мальчик попадает в место, где много девочек, вот, в свой класс, да, там девочек как минимум половина, бывает, что и больше, вот. Да. Вот у нас в классе был поровну. Да, соответственно, когда мальчик идет на уроки, ему нечего делать, а вокруг сидят девочки, да, у них там уже в организме происходят разные изменения, приятные для глаз, да, мальчик там уже думает не про учебу, а про то, как бы там, кого бы там потрогать. Да, совершенно верно. Вот. То есть, эротические фантазии, это в школе у меня их было достаточно, но первая любовь у меня случилась на первом курсе университета. Я просто до одури, до беспамятства влюбился в одну одногруппницу. Вот. Кстати, сейчас я это все описываю в одном произведении, которое сейчас я заканчиваю. Смысл в чем? Я с ней на лекциях я с ней переписывался, переснова эти записки много раз перечитывал. Мне нравилось даже видеть ее почерк. Чего-то я пытался от нее добиваться. Разница между нами была в том, что она в свои 17 лет была уже, можно сказать, многоопытная женщина. Я в свои 17 лет был абсолютно неопытный молодой человек, который даже целоваться не умел. Сами понимаете, что моя первая любовь закончилась для меня весьма и весьма трагично.
А можно подробнее об эротических фантазиях, а учительницы тебя возбуждали?
В принципе, была у нас одна симпатичная учительница, наша классная руководительница. Ее звали Наталья Евгеньевна. И у нас в биологии, она вела биологию, на полочке стоял учебник биологии. Там стоял учебник биологии, ну просто они там стояли. И вот в одном учебнике кто-то дрожащей рукой, не я, я подчеркиваю, написал такое, такой стих. Наталья Евгеньевна, я вас хочу, я по ночам дрочу, я представляю вас ебу.
Я бы хотел еще поговорить о теме 17 на 17. Я не готов сейчас отвечать за всех мальчиков, вот, и, ну, совсем не так, но, как бы, это действительно так, что когда получается 17 на 17, мальчику 17, девочке 17, это абсолютно беспонтовый вариант, потому что мальчик в 17 в большинстве случаев еще лошок. Вот, он еще вообще, как бы, да, вообще никто.
Да.
А девочка в 17, это очень-очень, ну, опять же, в большинстве случаев уже женщина.
Да, согласен.
Так что мальчикам я бы рекомендовал 17 лет особо не париться, короче, по поводу девочек, не рвать свою задницу, а спокойно, короче, заниматься своими делами, там, чем они занимаются, да, писать, короче, там, спортом, что-нибудь еще, прокачиваться. Дождались 20 и вперед, короче, все тебе дадут.
Надо сказать, что мастер сейчас сказал потрясающе умную вещь, да, действительно, так оно и есть. К моему огромному сожалению, вот я знаю людей, которые прокачались до 25 лет, остались девственниками. Вот. Но таким людям, конечно, можно посоветовать качаться дальше. И... Потому что... Да. Да. Вот. И... Да. В принципе... Сейчас речь идет о литературе, конкретно о моем творчестве. Хочу об анонизме, да. Анонизм, да, рул. Я хочу дрочу, дотянуться хочу. Там как пишут некоторые талантливые авторы. Вот. Да. Я сейчас пишу именно вещь, которая вот описывается вот этот период, когда ребенок окончательно становится взрослым человеком. Вот. Каждый, как известно, взрослеет тогда, когда приходит для этого время. Вот. Кто-то и в 30, и в 40 лет не может повзрослеть. Вот. Там очень поднимается именно, что вот мы затронули проблемы изгоя. Вот удивительно, я столкнулся с такой цифрой. Вот казалось бы, изгои, ну вот, условно говоря, есть один класс, 30 человек, там есть один изгой. Вот, вроде бы. Но по статистике, вот этому, как сказать, так называемому буллингу, то есть издевательствам со стороны одноклассников, подвергался каждый пятый школьник. Пожалуйста, вдумайтесь в эту цифру, каждый пятый. Вот. Да. То есть, в принципе, каждому изгою кажется, что вот он такой весь из себя уникальный, его никто не понимает, он один во всей вселенной, а потом оказывается, что он всего-то навсего входит вот в эти вот 20%. То есть, это уже некая закономерность. Вот над этим стоит подумать.
Предположение, что изгои это коммунисты, потому что их рейтинг 20%.
Браво! Честно говоря, на это мне даже и сказать-то нечего. Да, конечно.
А вот по поводу изгойства и всего такого. Вот сейчас в теме, ну вообще как бы в дискурсе общественном, скажем умными словами, тема секса очень сильно педалируется. В принципе, на нашем как бы обсуждении это видно. Педалируется. Да, есть такое слово, Андрей, педалируется. Умное. То есть навязчиво обсуждается, так скажем. Но в том, скажем, по статистике, на самом деле, регулярно сексом занимаются далеко не даже не 20%, а даже, наверное, поменьше. А большинство людей просто говорит об этом больше. То есть сейчас принято просто дрочить, да. Сейчас принято как бы быть гиперсексуальным, принято иметь очень много половых партнеров, принято об этом говорить. Но, то есть на людей это даже начинает давить. То есть люди начинают придумывать какие-то несуществующие свои там сексуальные похождения и так далее. Начинают писать об этом, даже там придумывая это больше, чем это есть на самом деле. Просто меня интересует вопрос. Какая следующая стадия будет? То есть мы все будем девственниками, мы все будем говорить о том, что у нас нет секса и так далее.
Следующая стадия — это будет культ мастурбации. Все будут дрочить и писать о том, что они дрочат в тысячу раз больше, чем они делают это на самом деле.
Вы знаете, я просто слушаю вас, я поражаюсь. Это то, что вы говорите, это именно то, о чем я сейчас пишу. Вот. Причем, да. Причем, у меня герои, это ведь немножко по-другому, что там через, буквально через несколько лет все девушки поголовно станут лесбиянками, а все молодые люди будут только мастурбировать под порнуху. Вот. И тем самым поставлять семя для продолжения рода. Вот. Но это в основном потому, что на самом деле все это, как мне кажется... Вот, задротство, да. Но, заметьте, дело в том, что такая штука, как интернет... Ура, да, Носов. Да. Что я хотел сказать? Заметьте, что... С развитием интернета многочисленные задроты получили возможность свободно говорить о своем задротстве в интернете и, более того, даже гордиться им. Есть такой замечательный сайт, называется Двач. Вот. Люди, мне кажется, я попал в счастливое место, где находятся 4 человека, и никто из них не знает, что такое Двач. Вот. Это такое место... Такое место, где, ну, в интернете сайт, где собираются малолетние задроты, вот, выкладывают там разные порно-картинки, вот, пишут, мне 20 лет, мне никто не дает, вот. Да. Вот. Да. Вот. То есть, на самом деле, если подвести итог, я счастлив, что мы не такие.
То есть ты считаешь, что к тебе это не относится, что ты абсолютно счастлив в сексуальной жизни?
Вопрос, конечно, интересный. Должен сказать так, что на данный момент сексуальной жизнью своей я не особенно удовлетворен. Но это связано с некоторыми временными причинами, которые я сам в ближайшее время планирую устранить. Я не буду обсуждать эти причины. А также свою личную жизнь. Я скажу так. Своей личной жизнью я доволен, но может быть и намного лучше. И вот к этому я и стремлюсь.
Я хотел бы по поводу удовлетворения сексуальной жизни сказать свою точку зрения. Моя точка зрения такая. Ну, чисто вот мои ощущения. Первый вариант – это большое количество различных связей. Когда ты первый раз имеешь нечто общее с женщиной, у тебя все равно идет время притирки. Реальное удовольствие настоящее не получишь, потому что все получается не с первого раза, а далеко не с первого. Окей. Второй вариант, когда ты с женщиной, с одной, имеешь длительное время отношения, тогда вы уже... Понимаете, притираетесь друг к другу, и все у вас начинает получаться очень-очень хорошо. Но, к сожалению, после какого-то раза это уже начинает надоедать. И вам уже это нахер не надо. Вы лучше просто ляжете поспать вместе. Вот, спокойно уснете. И, наконец-то, третий вариант – это мастурбация, о которой мы уже сказали. Он, в принципе, идеален, потому что ты каждый раз... Можешь делать все, что угодно себе, да? Вот. Абсолютно выбирать различные ролики. Вот. И абсолютно использовать любые способы для того, чтобы себя стимулировать. Вот. Ну, вот что я думаю.
Андрей, а ты не рассматриваешь четвертый вариант, который, в принципе, синтез некоторых твоих двух? Четвертый вариант – это так называемый принцип последовательной моногамии, то есть, когда ты встречаешься с женщиной какое-то длительное время одной, только ты понимаешь, что ты к ней остыл, ты просто ищешь следующую женщину, с которой у тебя все повторяется заново, но по-другому.
Вот, это самый замечательный способ. Но, блин, если бы все легко было, то тогда бы он был бы самым лучшим, да. Но слишком, но как бы для того, чтобы найти вот эту вот девушку для следующей связи, нужно затратить большое количество, конечно, усилий.
Можно и подрочить в перерывах.
Я думаю, да. Почему нет? Как сказал, не помню кто, что если бы Бог не хотел, чтобы мы мастурбировали, он бы сделал нам короткие руки.
У всех у нас длинные руки. У нас ни у кого нет проблем с этим. Андрей, давайте какую-нибудь серьезную тему затронем, потому что у нас все-таки слишком много каких-то таких... Да-да-да, я передаю... Передаю... Нет, давайте о чем-то серьезном поговорим. Андрей, скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, в свете твоей писательской интуиции, куда движется мир, скажем так, в глобальном плане, то есть в плане каких-то тенденций таких основных, то есть как мы будем жить, условно, там лет через 20, как ты думаешь? То есть вот особенно меня интересует тема людей и киборгов, то есть насколько мы продвинемся по этому пути, насколько люди станут похожи на машин через 20, там, 30, 40 лет.
По поводу первого, я думаю, что все будет как всегда. Надо сказать, что на протяжении всей истории мир... двигался к... мир шел к апокалипсису, вот, к концу света. То есть, условно говоря, он идет, а все никак не придет. Вот. Мы помним, что много раз в нашей истории там объявляли, что вот-вот будет конец света. То там пожары, то чума, которая почти полностью истребляла население Европы, то войны. Вот. В 20 веке были мировые войны. Чуть дело даже не дошло до ядерной войны. Сейчас вот какие-то новые напасти, мировой терроризм. То есть, думаю, что мир по-прежнему будет балансировать вот именно над пропастью, но он не сорвется. Вот. То есть, все будет очень плохо, но те, кто захочет хорошо жить, тот будет хорошо жить. Про киборгов, да. Про киборгов. Но если учесть, что люди уже сейчас могут быть похожи на киборгов, допустим, вставить себе в уши какие-нибудь большие металлические штуки. Да, конечно.
Вот по поводу конца света, то есть Андрей Кузечкин сейчас опроверг конец света, он как бы провел анализ истории, и мы выяснили, что наш мир катится к концу света всю свою жизнь. И ничего не происходит, так что... девочки, которые пишут в своих дневниках о том, что скоро придет конец света, и брутальные тёлки могут успокоиться. Теперь, короче, о киборгах и киберготах, соответственно.
Да, человек может вживить себе, может просверлить себе череп. Я, правда, не очень понимаю, зачем это нужно. Кстати, вот тут употребление наркотиков и алкоголя затронуто, которого я не понимаю. Я также не понимаю, для чего люди просверливают себе всякие дырки и вставляют туда всякие штуки, поскольку я вообще против любого насилия над человеком. Вот, но, да. Я все понимаю, то есть если кому-то это нужно, то пожалуйста. Эстет, нет, я понимаю, эстетика, да. Точно так же, вы знаете, есть такой человек, где-то там в Англии, что ли, живет, который покрыл все свое тело татуировками, в виде шкуры леопарда сделал, сточил себе зубы и стал похожим на леопарда. Вот. Да. Есть люди, которые себе язык делают раздвоенный, как у змеи. Вот. Да. Вот. Но. Да. А поскольку к тому же сейчас медицина достигла больших высот, может делать протезы, которые, в принципе, похожи на настоящую часть тела, даже подобным образом работают. Ну, то есть, я хочу сказать, что, в принципе, через 20 лет вполне будет реально встретить на улице человек, который наполовину состоит из каких-то вот механических частей.
Ну, я имела в виду, на самом деле, не только чисто физическую, но и такую моральную сторону. То есть, тебе не кажется, что у нас в жизни, вот чем дальше мы живем, тем больше? Многие процессы жизни, они просто становятся механистичными. То есть, мы четко живем по четкому расписанию, как роботы. Мы делаем одно и то же. У нас и секс по расписанию, любовь по расписанию, все по расписанию. То есть, какой-то элемент вообще спонтанности, какой-то элемент того, чего не запланировано, вот в нашей жизни это становится все меньше и меньше. То есть, по сути, мы живем в матрице, то есть у нас заложена программа, которую мы всю жизнь исполняем. И вот как ты сказал там, что я не могу все бросить и ехать на другой конец, там, даже России, не то что мира. Многие могут так сказать, что я не могу все бросить и уехать. А что, когда спрашиваешь человека, что бросить, а он говорит совершенно какие-то вещи такие, ну, серые, будничные. Я не могу бросить работу, как я брошу родственников, там, каких-то людей. То есть, по сути, его никто не приковал цепями к батарее. Это просто в его мозгу такая, как бы, стоит установка, что я не могу уехать и все бросить. Что бросить, непонятно. Вот как ты думаешь, что ты можешь сказать на этот счет?
Насчет того, что все мы становимся немного киборгами. Ну да, как мы знаем, 20 век подарил нам такое новшество, как конвейер. Если не ошибаюсь, это придумал Генри Форд. С тех пор можно сказать, что медленно, но верно вся жизнь становится конвейером. Об этом много раз было и сказано, и написано, и снято. Мне, собственно говоря, нечего на это возразить. Да, действительно. Вот. Ну, Владимир Сорокин, допустим, употребляет такой термин, как «мясные машины» в отношении людей.
А как же крестьянин? Он же тоже не мог уехать на Сахалин, потому что у него же поле не пахано, там, у него же нужно семью кормить, это же не значит, что он не свободен. Есть же какая-то ответственность. Также и мы работаем, чтобы кормить свою семью, своих детей.
Ну, Сенин-то был не свободен изначально, он был привязан к помещику, он не мог просто так уйти. Он практически, это рабство было.
Нет, тот крестьянин, который был свободен. Я говорю про свободного крестьянина.
Я извиняюсь, а где ты видел свободного крестьянина? Да, вообще. Можно я скажу? Я в течение года работал в сельской школе, где я видел вот этих самых свободных крестьян, которых, в общем, там никто не держит. Так вот, свободные крестьяне сейчас в большинстве своем занимаются тем, что глушат самогонку. Вот. Ни хрена не работают. И вот из-за этого, допустим, если взять некую обычную деревню, стандартную, там люди получают очень мало денег, там практически нет нормальной работы, там практически нет нормального ничего. Население там состоит в основном из женщин, потому что мужчины либо спиваются, либо уже спились. Вот там, где я жил, там за год умерло 7 человек и все мужчины. И причина смерти в большинстве своем именно несчастный случай от алкоголизма. Вот.
Жена не дает. Может быть такое.
Причина смерти — жена не дает. Вопрос, конечно, интересный.
Ну так что, получается, что не работает ваша схема, что мы в киборгов превращаемся? Ведь люди свободны, люди делают, что хотят. Хотят они бухать.
Нет, понимаешь, дело в том, что это кажущаяся свобода. То есть у такого человека есть всего два выбора. Либо он умрет от алкоголя, от какого-то дешевого, который ему доступен, либо он умрет просто вот в той матрице, которую ему предлагают.
У него деревня его, где матрица-то? Он может там хоть в лес пойти по грибы, хоть по ягоды. Где там четко? Там выбор просто широчайший. Может рыбу пойти ловить.
Андрей, я тебе еще раз говорю, это выбор иллюзорный абсолютно. Если ты представь, например, что ты живешь в деревне, у тебя нет средств к существованию, и твой вариант либо только пить, либо иметь вот эти те небольшие деньги, за которую работу, которую ты не любишь, которую ты не выбираешь, тем более тебе говорят, вот, блядь, стоит комбайн, и иди и паши на нем. Все, тебе не скажут там, Андрей, делай сайты, какие нахуй сайты в деревне?
во-первых, без мата, во-вторых, он же пьет в какое-то время. Он же пьет на какие-то деньги. Он может в это время пойти ловить рыбу.
Еще один потрясающий вариант. Да, ловить рыбу. Не канары там с креветками, с тигровыми, а ловить рыбу.
Господа, господа и дамы, по-моему, мы порим какую-то фигню. Давайте... Так, давайте я предлагаю сменить тему. Может, у кого-то есть еще какие-то вопросы? А, конечно.
А, вот... Ты можешь себе представить, например, что ты завтра, я не знаю, уедешь в Никарагуа и будешь вести образ жизни, там, дикаря, короче, вот в племени туземцев. Просто так вот взять и абсолютно в корне изменить свою жизнь. Не просто там побухать где-то дома или там, я не знаю, покурить травы, а вот так вот раз и изменить все в корне. Ты можешь себе такое представить? То есть вот ты настолько свободен? Или ты свободен только в том, как ты будешь проводить свое время там вот в твоей привычной реальности? Ты будешь пить с друзьями или ты будешь там работать, или ты пойдешь, я не знаю, в порт, сломаешь ключицу в очередной раз?
Мои мечты завязаны на окружающих меня людей, поэтому я не могу этого сделать.
Ты ответил на свой вопрос, ты не свободен.
А мне не нужна свобода, мне нужны мои мечты, мне нужно их воплощение.
Это то, как ты себя утешаешь в этом. Психике нужно чем-то утешаться.
Я не утешаю, мне как бы... Почему ты сейчас говоришь, что я себя утешаю? Я не хочу в Никарагуа. Ты мне сейчас говоришь то же самое, что и говорит мне моя тетя, которая ко мне приехала этим летом, и говорит, что вот я съездила в Индию. Ну, она накопила, короче, денег и съездила в Индию. На Гоа, кажется, в отпуск. Вот, ну, как бы, а зачем мне эта Индия? Я понимаю, что это было бы интересно туда съездить, но у меня и здесь очень много гораздо более интересных вещей. Сейчас, секундочку. Я могу элементарно представить, потому что я бываю в других местах, и мне очень быстро там становится скучно без своего любимого дела. Что, я как бы палим не видел? Но я посмотрю на это все, да. И вот, наверное, я сказал, да? Ну, я могу это представить, почему бы нет. Но я не могу представить, что такое песок, пальмы и тепло, что ли, хочешь сказать? Что... Ну, а чем я там буду заниматься?
Я тебе говорю, опять же, это твое представление. Ты сравниваешь ту реальность, которую ты не видел, с своим представлением о ней. Это, очевидно, разные вещи. Я даже не вижу, с чем тут спорить.
Я просто хотел еще раз предложить сменить тему.
Да, давай, Андрей, что-нибудь спросишь, что-то я тут солирую.
Ну, зачем нам менять тему, если нам так и хорошо говорится об этом? Вопрос в следующем. Что я буду делать на Гоа? Что я там буду делать?
Каждый придумает Андрею по следу дело для Гоа. Начнем с Андрея Кузечкина. Ваша миниатюра на эту тему. Андрей Мастет, вот представьте его, вы видите его. Остров Гоа, Индия.
Я не имею ни малейшего представления о том, как выглядит остров Гоа. Я в течение года преподавал науку географию, я ни хрена не знаю науку географию. Вот. Об Индии я знаю только то, что там живут такие смуглые люди с точками на лбу. Да, которые смотрят индийское кино, вот, изучают Камасутру, да, там всякие песенки поют. Так что я рискну предположить изучить Камасутру на острове Гоа с красивыми индийскими девушками.
Ну, на самом деле, я просто хочу предостеречь Андрея от того, что он делает, потому что, я еще раз говорю, нельзя сравнивать свое представление о чем-то с тем, что это есть в реальности, потому что... Я просто могу привести пример из личной своей жизни. Я очень долгое время думала о Европе как о том, что просто ну какая-то другая страна там с чуть другими людьми. Когда я побывала в Европе, я поняла, что это совсем другая страна, совсем другие люди. То есть абсолютно мое представление, которое у меня было, оно совершенно было неправильным. Я думаю, что любое представление о том, что ты не пробовал на вкус, ты не дышал тем воздухом, ты не видел этих людей, это совершенно как бы несопоставимо. Поэтому я на самом деле думаю, что Андрей, он был бы там счастлив, потому что что такое Гоа? Гоа — это мир людей, которые которые выбрали действительно свои какие-то реальности новые. Там очень много хиппи, там очень много писателей, там очень много музыкантов, там очень много различных людей, которые не вписались вот в традиционную нашу масс-культуру, и которые уехали туда в поисках какого-то восстановления, чего-то еще. Я думаю, тебе бы там было интересно.
Я не хиппи, не писатель, я программист.
А понимаешь, фишка в том, что там многие, имея там ноутбук и Wi-Fi, делают все что угодно. Там никакое не дикое общество. Абсолютно. Там, знаешь, там просто люди не сидят, допустим, в белых там костюмах и галстуках, там, я не знаю, вот в потных вот этих вот наших офисах. Они под пальмами сидят, пишут отчеты и получают деньги или рисуют те же сайты. Там как бы деньги зарабатывать можно вот твоим способом вообще легко. И вообще, мне кажется, знаешь, твоя профессия, ты не знаю, там, ты мог бы жить вообще где угодно, рубить тоже бабло, бы счастлив вообще в любой точке мира, где есть Wi-Fi, где там есть возможность работать на ноутбуке, понимаешь? Я на самом деле тебе завидую в этом, потому что вот моя профессия не дает такого, никакого такого, как бы, варианта.
А люди?
А почему ты думаешь, что ты не нашел бы там других людей, которые точно так же были бы тебе дороги? Почему ты ограничил свой круг? Тебе всего 23 года. Почему ты ограничил свой круг уже только этими людьми? Почему ты думаешь, что ты не нашел бы там кого-то еще?
Не знаю даже. Даже не знаю.
У меня просто единственный совет, что не надо ограничиваться своей реальностью. Вот и все.
Просто когда я приезжаю в другое место, я понимаю, что там нету тех замечательных людей, которые здесь есть. И я без них ничего не могу. Вот я это понимаю. И когда я приеду на Гоа, там не окажется ни Тимофея Черменина, ни Илья Стробородова, ни Ани Трэш. Каждый из этих людей может мне позвонить ночью и пригласить меня погулять. И я легко соглашусь. А там этих людей нету.
Браво.
На самом деле прекрасно, что у тебя есть такие люди, но еще раз говорю, не стоит ограничивать себя только какими-то конкретными людьми, какие бы замечательными они ни были, потому что, знаешь, здесь как есть такой хороший, ну, анекдот, или не анекдот, это цитата из Фаины Раневской, как бы она немножко о другом, но похожа. Она сказала, что семья заменяет женщине все, то есть нужно выбирать, что вам нужно, семья или все. Вот это выбор. Это выбор твои близкие люди или все остальное? У тебя получается так, насколько я понимаю.
Ну, без этих людей не будет очень большого куска счастья в моей жизни. Я буду гораздо более несчастливым. Вот так вот.
В принципе, если у тебя уже, как бы, ты чувствуешь, что ты счастлив, то, может быть, наверное, тогда оно, ты и нашел свое счастье. Тебе не надо действительно никуда ехать. Ну, если это твое полное счастье, то тогда ты молодец, и тебе можно только поаплодировать.
Ну да, я как бы всю жизнь свою занимаюсь тем, что ищу счастье, вот как бы технологии получения счастья. Этим я и занимаюсь в суровых нижегородских буднях. Я программирую интернет, я программирую свою жизнь, как сказал кореш. Один из тоже замечательных людей, которые живут в Нижнем.
Цитатники Андрея Мастеда. Но он гость у нас все-таки, Андрей Кузечкин, который уже немножко заскучал. Илюша Милова, мы немножко забудем пока, буквально на час. Выкинь его из своей головы и заполни оставшуюся часть, эти 2 грамма, Андреем Кузечкиным. Да. Мы вернемся снова к Андрею Кузечкину. И у нас была тема наша, современная проза, мы о ней практически, ну, на самом деле мы говорим о уже таких состоявшихся достаточно людях, как Пелевин, Орел, Сорокин. К сожалению, пока его обсуждали. Может быть, еще кто-нибудь, вот кого мы обсуждаем, коньки отбросит. Например.
На тему коммерциализации современной литературы, мне кажется, она во многом коммерциализирована. То есть вообще, Андрей, как ты вот для себя решаешь вопрос, что важнее, написать какое-то произведение, которое будет действительно настоящим, но, допустим, там его издадут и оценят там лет через 200 благодарные потомки, или ты хочешь все-таки славу при жизни бы ты выбрал? То есть славу, деньги, там, я не знаю, много женщин, много секса.
Вы знаете, позвольте вам рассказать кое-что, одну историю. Когда-то писатель Пауло Коэльо решил распространить свою, как бы сказать, свою литературу и на Российскую Федерацию. А вот. Это было, кстати говоря, совсем не так давно, буквально несколько лет назад. В России издали первый тираж его книг. Ну, возможно, это был «Алхимик», я точно не помню. Их никто не покупал. Вот. И Паулу Коэлю предложили, что такой ход, коммерческий ход, что запустить его произведение в свободную, самое, как сказать, в свободный доступ в интернет, в Рунет. Вот. Перевод его книг именно в русскоязычный интернет. Он, конечно, эту идею и не оценил, что, мол, как-то так. Вот. Но, тем не менее, дал добро. Вот. И вскоре после того, как его произведения появились в свободном доступе в интернете, его книжки, которые в магазинах, их наконец-то начали раскупать. Вот. Казалось бы, да, где связь? Но, тем не менее, другой пример. Как-то раз один человек по приколу написал такую книжку под названием «Метро 2033». Она попала тоже. Сначала она была опубликована в интернете. Ой, все как-то разбегаются. Да. Ее очень многие скачали, прочитали. Вот. Ее несколько раз пытались издать. Вот. А пока, наконец, эта книжка не вышла уже в немножко исправленном, законченном виде. Вышла в нынешнем издательстве. Я не помню, как она называется. Вот. И эта книжка сейчас имеет гордый статус. Тираж проданных экземпляров 250 тысяч. Это при том, что эта книга достаточно свободно находится в интернете. То есть, что я хочу сказать. Вот это вот самое, так называемая коммерциализация литературы, это понятие, оно в меру условное. То есть, хорошую книгу ее и читают, и покупают. Вот что я хочу сказать по данному вопросу.
У меня вопрос. Вот, скажем, прошло 200 лет со времен Пушкина или сколько? Примерно, да? И в те времена ведь было не настолько меньше людей, чем сейчас. Примерно столько же, как раньше пиарились.
Так, давайте начнем с того, что во времена Пушкина... Да. Да, вот. Вот, молодец, Айон сказал правильно. Во времена Пушкина 90%... Вдумайтесь, вот это 90% населения нашей страны было неграмотным. Это были вот те самые крестьяне, которые могли только крестик поставить. Вот, корявенько. Как люди пиарились. Вот. Хочу сказать, что читали в то время в основном дворяне, а дворяне собирались в салонах. Вот, типа как салон мадам Шерер, мы все помним из книжки, да, «Война и мир». Там же они слушали музыку. Вот, классическую, которую мы называем классической. Вот, там же они обсуждали литературные новинки. А литераторы были желанными гостями на таких мероприятиях. Они там читали свои стихи, пользовались большим успехом. Вот. Вспомни, например, что, скажем, Гаврил Романович Державин был придворным поэтом, который занимался тем, что писал оды императрицам и публично их зачитывал. Вот. И я думаю, что это был самый лучший пиар, который можно только представить.
Ну вот, собственно, ответ на этот вопрос. Ну, я просто вот эту тему хочу продолжить, потом прочтешь. Сейчас народу больше, в несколько десятков раз, чем раньше было читающих. Пиариться в десятки, в сотни раз сложнее. И единственный способ это... Вот, как бы дать все любые способы для того, чтобы тебя восприняли каким-то образом. И все, достучаться.
Ну, тогда я немножко опять поговорю о самом себе, о своей книжке, которая вышла год назад. Вышла, можно сказать, абсолютно без никакой раскрутки. Вот. То есть, скажем, когда вышла книжка «Метро 2033», может, помните такие времена, в каждом книжном магазине стоял такой фанерный чувак с автоматом и читал книжку «Метро 2033». Вот такая вот рекламка, да? Но в том же магазине не было такого, что стоял чувак с гитарой и читал книжку «Менделеев рок». Вот, то есть абсолютно без рекламы, без ничего. Вот я недавно узнал, что за год было продано 1300 экземпляров моей книги. Вот. И некоторые из тех, кто купил мою книжку, их немного, вот, они, допустим, ВКонтакте указали ее как свою любимую. Мне удалось найти где-то человек 40-50, вот так по всей стране. Это, сами понимаете, что это абсолютно немного, но благодаря интернету хотя бы. То есть человек прочитал книжку, указал ее в числе своих любимых книг, кто-то другой заглянул, заинтересовался. То есть, вы понимаете, это уже какой-то пиар. Вот. И даже я сам, с помощью моего скромного живого журнала, моей более чем скромной страничке ВКонтакте, даже я сам могу как-то пропиарить, вот, грубо говоря, рассказать о своей книжке, чтобы узнали хотя бы 100 человек. Но вот, условно говоря, лет 100 назад автор даже такого не мог. Или, например, не мог такого, чтобы связаться со своим читателем в любой точке страны, вот, с помощью интернета поговорить с ним. Вот. То есть, могли, конечно, он мог вступить с ним в переписку, вот, но это бы растянулось на месяцы, а не в течение нескольких минут. Я хочу сказать, что в наше время любой автор, он сам творец своего счастья, в какой степени сам себе пиарщик.
А, вот ты сказал, что у писателей там, вот, в нынешнего времени появилось больше возможностей, чем, скажем, во времена того же Пушкина. Однако ты не заметил, что писатели сейчас совершенно не являются властителями дум, как было это раньше. То есть раньше писатели были единственными людьми, на которыми ориентировалось просвещенное общество, грубо говоря. То есть сейчас, какие у нас герои? Сейчас у нас герои журналисты, герои там ТВ-звезды, Дом-2 и вот всякий прочий бред. Потому что, опять же, вот это непросвещенное население, оно, в общем-то, таким же и осталось, по сути. Им нужны примитивные удовольствия, им нужны порносайты, Дом-2 и все такое. А писатели, то есть, ну вот, кто для них писатели? Кто сейчас писатель? Король писателя вообще вот в современном обществе?
Так, ну, во-первых, хочу сказать, что писатель раньше якобы был властителем дум. Ну, все-таки, как мне кажется, властителем дум в времена того же Пушкина был все-таки не писатель, а поэт. Это несколько разные вещи, поскольку писатели в наше время еще представляют из себя очень большую коммерческую ценность, поскольку роман, большую толстую книжку размером с кирпич, ее можно продать. Да. Ну, да, подумай, что да, буквально стоит разница. Да. Вот. Да. Почему-то хочется напомнить о том, как Достоевский пытался в спешке заканчивал свои романы, чтобы поскорее получить гонорар и расплатиться с карточными долгами. Да. Как Антон Павлович Чехов писал по несколько рассказов в день, чтобы, опять же, чтобы получить какие-то... Да, согласен. На качестве не сказано. Но кто такой писатель современно? Знаете, как мне представляется, вот как во времена Пушкина, была элита, то есть дворяне, был народ, который рассматривал лубочные картинки, вот, там со всякими там этими самыми скоморохами, представьте, что это такое. Такие, в общем, картинки как подчас похабного содержания, которые корабельники продавали. Вот. Собственно, точно так же и в наше время, но поскольку сейчас, ну вот именно что средства массовой информации сейчас больше именно на стороне народа, чем на стороне именно что потребителей чего-то более высокого, более качественного. Но именно количественное соотношение, то есть в процентах, соотношение именно что интеллектуальной элиты и народа, оно осталось... Ну, пропорция сохранилась. Я опять же вспомню анекдот, когда Сталин спрашивает у Берия, товарищ Берия, почему в нашей стране все так плохо. Он ответил, что потому что 90% населения это круглые дураки. Сталин говорит, а что, разве нельзя эти 90% расстрелять? Вот. Он сказал, что это в принципе не проблема, но ведь пропорция-то останется. Я пишу сам для себя, в первую очередь. То есть я пишу так, как нравится мне. Если же мы об этом заговорили, именно Вот очень интересный вопрос о том, что такое массовая культура и что такое элитарная культура. Дело в том, что ко всему так называемому артхаусу и ко всей так называемой интеллектуальной литературе, будь то проза, стихи или что-то еще, я отношусь с большим недоверием. Вот. То есть, я считаю, что, как бы то ни было, произведение должно быть таким, чтобы каждый в нем нашел что-то свое. Взять хотя бы Владимир Сорокин. Вот много раз прозвучало это имя. Мое любимое произведение «Голубое сало». Вот. Что оно представляет собой? Оно представляет себе собой набор просто огромного количества стилизаций, литературных пародий, переосмыслений. Вот. Там есть потрясающая стилизация под Андрея Платонова, под Солженицына. То есть фактически это, можно сказать, Сорокин попытался подвести итог всей русской литературы. Но при этом там есть другой слой. Там огромное просто небывалое в истории количество порнографических сцен. Вот. Всяческих сцен, связанных с фекалиями. И вот как-то раз я принес книжку «Голубое сало» в нашу борскую панк-тусовку. И вот эти панки, которые за всю свою жизнь прочитали, может быть, три книжки, буквально зеленую третью, они просто «Голубое сало» вырывали друг у друга и вот читали вот это, вот все вот эти, да, про фекалии, там «Чего боится мальчик», «Толстого червяка». Вот. Ну, это гомосексуально. Что, простите? Сова. Сова — это такая птичка, которая говорит. Угу. Угу. Вот. То есть, как очень правильно сказал один мой друг, прочитав «Голубое сало», он был не шибко сведущий в литературе, он экономист, но он сказал, что вот будет видно, что мужик решил написать что-то такое, чего вообще никогда не было. И ему это удалось. А я даже скажу больше. Это человек, который попытался сделать такую вещь, в которой бы каждый нашел что-то свое. Даже человек, который не умеет читать, там знает там три слова. Нашел слово «говно». О, говно. Круто. Вот.
Я-то вообще-то Сорокина не очень люблю, но есть произведение, допустим, «Сердца трех». Читал, может быть?
Четырех?
Ну, четырех, неважно. Ну, вот, понимаешь, отвратительно, если честно. Там я не знаю вообще, какой он вообще, его книги несут вообще-то какой смысл, что они вообще могут давать людям такого интересного, какие там есть какие-то ходы по содержанию, и такую еблю мозга может написать любой. Укурок, алкоголик и еблекрут.
Ну вот видно, что человек, что как раз тот случай, когда просто человек, да, когда там, я напомню, что начинается это произведение, когда некий старик, ветеран войны, встретил мальчика, да, рассказывал историю про кусок хлеба, потом заманил себя домой и сказал: «Позволь мне пососать у тебя, вот, 10 рублей, там, четвертной». То есть, во-первых, это уже первый удар по мозгам. Когда читатель думает, что ему очередная история в стиле соцреализма, а тут ему бац, и вот такое говно, извините за выражение, подсовывают под нос. Самое главное, это произведение «Сердца четырех», за всеми этими сценами еблей мозга, в буквальном смысле, там была сцена еблей мозга, там поедание фекалий и всего прочего, там прячется, скажем так, произведение, обстебывающее в циничнейшей форме, обстебывающие всевозможные штампы жанра экшен. О, да! Да-да-да-да-да-да-да. Да. И самое главное, читатель, вот давясь от отвращения, я честно скажу, я живой человек, я когда читал, я тоже давился от отвращения. Но мне было банально интересно дочитать до конца и понять. Ну, а, собственно говоря, а что же это? Вот. И вот когда читатель дочитывает последнюю строчку «Сердец четырех», у него только одно слово – «наебали». Вот. То есть, возможно, это произведение – это одно из колоссальнейших именно что таких вот надувательств в истории нашей литературы. Я хочу сказать, что этот прием с такой многозначительной, но на самом деле абсолютно ничего не значащей концовкой, он мне очень понравился. Я даже использовал его в одно из произведений, которое вошло в мою книгу. Эдуард будет его читать. Вот. Так, да. Такой вот пример абсолютно ничего не значащей концовки. Вот Алена читала, она знает. Вот. Когда читатель просто понимает, что его просто самым примитивным образом провели.
Просто на губах. Вот у меня возникает ощущение, не хочет ли читатель быть выебанным? И чтобы его наебали? Вот нет ли у него такого потаенного желания? Потому что раз он так удовлетворен этим, то, может быть, он этого и хотел.
Я считаю, что в произведении одной из главных ролей играет концовка. И концовка, она...
Да. Концовка как оргазм практически получается, да?
Да. То есть, читатель, как бы то ни было, он самую большую надежду возлагает на концовку. А самая сильная концовка – это та, которую не ждешь. И, то есть, та, которая...
Кого не ждешь.
Ждешь от тех, кого не ждешь. Не обманешь, не проживешь. Так, джема не будет, сразу говорю, вот. Но, что касается... Что касается концовки, заметьте, чем дальше развивается литература, тем труднее написать что-то такое, чего еще не было. Постмодернисты говорят, что все уже было, нифига подобного. Новые сюжеты рождает сама жизнь. То есть так же, как и новые варианты. И новые... ты мне действуешь на нервы. Да. И новые возможные комбинации... В любом случае, читатель надеется найти что-то неожиданное. Самое главное, ему нужна неожиданная концовка. Хотя бы даже вот на таком уровне, что вот есть несколько... Да, есть несколько персонажей, и читателю банально интересно, кто же доживет до конца. Или там, кто на ком женится. Вот. Поэтому люди смотрят там всякие сериалы. Да.
Читателя наебал. Сорокин, да? Будет ли читатель снова, хочет ли быть он снова наебанным? Ведь если один раз сделали человеку больно, вот это тоже... Я не знаю, мне... Меня стошнило, моего папу. Еще больше вырвало. Я знаю еще кучу людей. И я не хочу, например. Я хочу, чтобы... Я хочу читать авторов, после которых я неделю думаю, и которыми там я расту, и я сам как автор тоже буду еще что-то новое для себя давать. А от тех, которых меня стошнило, я напишу. Проблевался. Вот и все.
Ну... Ну вот, я вижу, да. Да, но я уже сейчас вижу, что Эдуард несколько не понял мою мысль. Я хотел сказать, что именно что, если речь идет о сердцах четырех, то это тот случай, когда все произведение основано на том, что автор заварил кашу, вот. Туда накидал перестрелок, там всяких отвратных сцен, тех же самых... Да. Ну, там вообще-то не он убивал, а при нем это делали.
Да.
Вот. Да. И читателю, ему по крайней мере интересно узнать, а зачем же он это сделал. То есть вот эти вот... Вот.
Давайте попрощаемся с Аленой, мы теряем одного из наших участников, нашей дебатов ведущих. Последний парочка слов.
Пока, Алена.
Спасибо. Пока всем. Надеюсь, что эфир сегодня на самом деле получится. Я думаю, что он уже почти получился. Но я надеюсь на Андрея, что он сделает эффектную концовочку, чтобы всех либо проблевал, либо вообще не знаю. Что ж.
То есть вот Сорокин все это смешивает в одну кучу. Вот, конечно, многих это отвращает. Я прекрасно понимаю этих людей. Этих людей ни в чем не осудишь, но. Те, кто остались, условно говоря, им интересно узнать, чем же все кончится. Ради чего мальчик убил своих родителей. Почему женщине просверлили дырку в черепе, ее в эту дырку потом оттрахали. Вот зачем все это нужно? Вот, мы читаем дальше. Мы там находим очень многие штампы из советской литературы, да? Потому что автор маньяк, ты хочешь сказать, да?
Нет, это не маньячество, это просто жажда к экспериментам. Жажда постичь в этом мире чего-то нового. Мне бы, например, хотелось потрахать кого-нибудь в дырку в голове.
Ну, фигурально все мы и так этим занимаемся периодически. Ну, понятно, да. Как мне показалось, когда я читал эту вещь, ну, все затевалось именно вот ради этой концовки. Когда мы доходим до конца и понимаем, что, ну, что на самом деле концовки-то в общем никакой и нету. То есть мы хотели узнать, к чему все это, мы так ничего и не узнали. Вот. Что касается вообще концовки. Вот зачастую, неожиданной концовки как таковой ее просто не получается. Вот. Потому что вот вплоть даже до того, что мы живем в информационном обществе. Вот, к примеру, я думаю, все мы ходим на сайты анекдотов или читаем анекдоты там где-нибудь в газетах. Вот из этих анекдотов, ну, условно говоря, 20 анекдотов, из них 19 абсолютно не смешные. Почему? Потому что мы либо их уже где-то слышали, либо мы их слышали в каком-то другом варианте, либо мы читаем, и мы уже с первой строчки уже приблизительно знаем, чем все должно закончиться. То есть, вот даже на таком уровне в наше время что-то сказать новое, это практически невозможно. Но возможно. Я подчеркиваю, но возможно.
Нет, всегда, конечно, возможно. Мне хотелось бы сказать еще об Эдике, которому не нравится данное произведение. Просто он человек, который, ну, не может понять, какое это может переносить удовольствие. Трахать, например, в мозг кого-то, в дырку, в черепе. Я, например, могу... Вот, как бы человек, который любит эксперименты, вот меня, например, трахали хуем в глаз. Я могу... Я знаю, что это такое. Вот. И это интересно. Вот. Что в этом нет ничего такого отвратительного, мерзкого. Это просто вот такие вот различные вещи. Вот как бы вот что я могу сказать на то, что Эдику не нравится.
Ну, вопрос о том, кого куда трахали, я предлагаю этот вопрос да закрыть. Да, Андрей Сергеевич. Да, Андрей Сергеевич, это я. Он такой доверчивый. Он всему верит. Ну хорошо, ну пусть так будет. Вот. Я ничего против не имею, собственно.
Вот продолжим все-таки нашу последнюю, наверное, тему. У нас осталось еще 25 минут. Это последняя тема. Это вот как выбить губная гармошка. Как вы пришли в это? В мир губных гармошек?
Начну издалека. Я всю жизнь мечтал на чем-нибудь играть. Вы знаете, самый банальный, самый в нашей стране на данный момент инструмент такой народный, это гитара. Вот. Мы все либо умеем играть на гитаре, либо когда-то держали ее в руках и пытались что-то сбренчать. Честно сказать, я до сих пор не могу понять, как на ней люди играют, как им удается вообще что-то извлекать из нее. Вот. Я всю жизнь мечтал самому играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, но я не мог найти свой инструмент. И вот как-то раз я себе совершенно случайно, просто мне захотелось подарить себе на день рождения губную гармошку. Я ее подарил себе, попробовал на ней играть. И постепенно я пришел к тому, что... То есть я понял, что на этом инструменте действительно на нем можно делать какую-то музыку. То есть это не игрушка, как многие думают. Вот. В данный момент я играю на хроматической губной гармошке. Это такая большая штука с рычажком, который позволяет менять звук на полтона выше-ниже. Вот. И когда у меня есть в репертуаре несколько музыкальных композиций, иногда я их исполняю вот, на собраниях Лидкульта, например. Как правило, при поддержке гитариста. То есть губная гармошка — это Губная гармошка – это инструмент для соло. Допустим, гитара – это инструмент, чтобы играть на нем ритм. То есть, гитара – это для аккомпанемента, а гармошка, ее можно сравнить с человеческим голосом. То есть, будь здоров, Эдуард. То есть, играть на гармошке без сопровождения – это примерно то же самое, что петь акапелла. То есть, в принципе, это не особо интересно. Лично я считаю, что губная гармошка, да, кое-что из моего скромного музыкального творчества вы можете услышать в офлайновой версии, если все-таки решите скачать этот эфир. Кое-что из моего можете найти на моей страничке ВКонтакте. Вот, конечно, это любительские записи. Да и пока что на гармошке я играю не очень хорошо. Я играю, в общем-то, простенькие партии. Достаточно. Очень простые проигрыши. Вот, здесь сидят люди, которые слышали меня вживую и остались живы. То есть я не видел, чтобы они сильно были разочарованы. Так что вот. Наверное, то, что я делаю, это нормально. Но вообще, я именно. Вот губная гармошка — это именно тот инструмент, на котором я хотел бы развиваться. Мне нравятся очень многие исполнители. Например, есть такой француз Жан-Жак Мильто, который на гармошке играет просто божественно. Он делает такие вещи, просто не понимаешь, как у человека хватает на это дыхание, как хватает у него гибкости губ, языка. Вот. Потому что при игре на гармошке важно не только правильно дышать, но там еще можно делать интересные штуки с помощью языка, если правильно его сгибать. Даже не знаю, что еще могу сказать по этому вопросу.
Вы говорите, что в основном мужчины играют на губных гармошках, да? А женщины ведь славные, ведь много чем женщины тогда языком. Ну уж гармошку-то могли бы освоить.
Ну, знаете, что когда меня... Тут недавно, да, одна девочка, которая учится играть на гармошке, на губной, меня спросила, знаю ли я каких-нибудь известных женщин, музыкантов, которые играют именно на губной гармошке, этим знамениты. Я просто попался в такой тупик, я понял, что я женщин-музыкантов вообще мало знаю. Уже не важно даже, на чем они играют. Вот. Вы знаете, как-то не парадоксально, я отнюдь не шовинист, но приходится признать, что большинство известных нам музыкантов, именно что и рок-музыкантов, и... То есть именно что... Людей, которые сами создают некую музыку. Я не говорю сейчас вот те, которые там вышли и под фанеру открыли рот. Как ни странно, именно что... Вот именно виртуозы, хорошо владеющие именно музыкальным инструментом, они как почему-то все именно мужчины. Я не знаю, с чем это связано. Вот. Но, честно говоря, я считаю, что... Независимо от пола, любой желающий может освоить губную гармошку. Хотя, лично мне кажется, что... для женщины больше подойдет такой инструмент, как флейта. Потому что, как это не позже звучит, но флейта — это фаллический символ. А губная гармошка — это все-таки что-то отсылающее нас к кунилингусу. Да, совершенно, да. Да. То есть, хочу сказать, что действительно... Да, процесс кунилингуса и процесс игры на гармошке, они имеют между собой очень много общего. Вот. Как-то даже странно, но, тем не менее, так оно и есть.
Мы можем обсудить все-таки вот тему современной прозы и почему, допустим, вот у тебя нет такого успеха, почему вот ты идешь, а тем не менее не добиваешься, так сказать, весомых пока что результатов, или это придет? Вот, сам ты как веришь, надеешься?
Ну,
некоторые вообще, так сказать, не приходят к этому результату. И вот мне кажется, это проблема все-таки с издательствами. И есть какие-то темы, которые они продвигают, а уже темы, да, которые навязывают. А есть какие-то вот... Что ты по этому поводу тоже скажешь?
Ну, поскольку вопрос был именно обо мне, хочу сказать, что я для... У меня пока что одна единственная книга, которая издана маленьким тиражом, без раскрутки. Вот. И даже то, что эту книжку купило 1300 человек, а допустим не 130 и не 13, это уже значительный успех. Я считаю, что все еще впереди, что будет у меня еще и пятая книжка, и десятая. Вот.
Ты готов был бы сейчас к тому, чтобы ее прочитало 100 тысяч человек, например?
Именно что мою книгу первую? Так. Безусловно, я к этому готов, и я этого очень хочу. Но при этом хочу сказать, что моя книжка, она такая, имеет достаточно узкую аудиторию. И благодаря сайту ВКонтакте, опять же, я убедился, что, в принципе, эта аудитория достаточно однородна. Это в большинстве это симпатичные девочки 15, 16, 17 лет. То есть старшие классы и первый курс. Многие из них имеют отношение к культуре эмо, хотя сами это отрицают. Вот. Ну, то есть, и почти все они любят рок-музыку.
Ты сам вот, когда писал, или когда сам вот уже написал, ты думал, что именно вот этот будет твоя целевая аудитория?
Я писал несколько шире, я писал на некую безликую молодежь. То есть, я сам еще точно не знал, кто такие. Я просто знал, что это будут люди, примерно моего возраста. Когда я писал книжку, мне было 20, сейчас скажу, 21 год, где-то так. Будут люди примерно моего возраста или чуть моложе. Вот. Ну, то, что среди моих читателей больше девочек, это связано с тем, что девочки вообще больше читают, если уж так напрямую. Вот, вспомните в школе, да, сколько было отличников, сколько было отличниц. Отличниц было больше. Да. Девочки учатся как-то прилежнее. Вот. Но могу сказать, что и парни среди моих читателей тоже есть. Как правило, они все тоже как-то связаны именно с рок-музыкой. Они либо сами где-то играют, либо просто любят рок-музыку. Вот. Ну, то есть, условно говоря, я пишу для... Вот эта книжка, как оказалось, она ориентирована именно что на некую такую неформальную часть молодежи. Вот. И, честно говоря, я очень этому рад. На самом деле, что... опять же, к вопросу коммерциализации. Чтобы автор имел успех, он все равно должен в уме хотя бы представлять свою целевую аудиторию. То есть нельзя так говорить, я пишу для всех. А для кого для всех? Вот, допустим, моя мама, вот ей 60 лет, она работает в «Борской правде» в газете, она сама пишет детективы, вот ей интересно будет прочитать, например. Вот я, допустим, знаю, что вот мои книжки ей читать не особо интересно. И я по этому поводу, в общем-то, не переживаю, потому что я пишу не для взрослых людей, то есть не для именно что людей в возрасте, которые много повидали. Вот, я пишу для впечатлительных, для молодых людей, которые только начали жить, познали первое разочарование, а потом прочитали мою книжку и поняли, что вот и так тоже бывает.
Очень заинтересовался сегодня твоей книгой, очень хотел бы прочитать, к сожалению, не читаю, очень прослушал бы аудиокнигу, жаль, что нет.
Еще один вопрос, да, вот Литкульт, небольшая реклама ну сейчас скажу. Литкульт, сейчас вот мы уже практически на пороге издания «Альманах», вот он там выйдет, 500, 600, может быть 700 тираж, там будет 18 авторов, стихи и проза. Естественно, большая часть экземпляров будут распространять сами авторы, но мы хотим оставить где-то экземпляров 70-80, распространить их через какие-то издательства там или еще чего-то, чтобы о нас как-то узнали, услышали. Есть ли в этом смысл, или как вот это, может быть, грамотнее делать, может быть, ты сейчас нам советы дашь?
Сразу хочу сказать, я не имею никакого отношения к издательству и распространению книг. Я не представляю, как это делается. Мысли. Если вы хотите мои мысли, если что-то написано и издано, это нужно рекламировать и распространять абсолютно любыми способами. Если хотите знать мое мнение насчет того, как продвигаться, я от себя могу сказать только одно. Нужно как можно больше писать. Вот. И использовать любые возможности, такие как литературные конкурсы, тот же самый «Дебют», очень знаменитый, многие другие, публиковаться везде, где только возможно. То есть, в любом случае, если автор что-то из себя представляет, его заметят и с ним будут работать. А если он просто написал какие-то 10 стихов для собственного удовольствия, потом эти 10 стихов вошли в какой-нибудь сам издатский альманах тиражом 10 экземпляров. Он эти 10 экземпляров раздал знакомым и очень этому рад. Есть такие люди. Вот. Я вот, допустим, обитаю в маленьком городе под названием Бор. Там есть куча таких авторов, которые собираются раз в месяц. Эти люди уже все в возрасте. Там есть люди им по 50, по 60 лет. Они устраивают творческие вечера. Они издают в польской типографии на плохой бумаге, маленьким тиражом книжки. Они их как-то сами распространяют. Вот. И про них говорят, это известный борский поэт. Вот. То есть кому-то вот этого достаточно. Совершенно правильно сказал человек.
На этой, наверное, Андрей, иди сюда. На этой пессимистичной ноте мы закончим нашу передачу. И сейчас все просто попрощаются. Скажут до свидания нашим зрителям и слушателям.
Очень был сегодня интересный эфир. Я, наконец-то, более подробно познакомился с Андреем Кузечкиным. Очень мне понравился этот человек, очень показался мне умным. В общем-то, все, мне очень понравился сегодняшний эфир. Всем спасибо, до свидания. С вами был Астыд.
Я бы тоже хотел попрощаться. Конечно, все было спонтанно, конечно, я говорил много бессвязных речей. Но в целом мне тоже очень понравилось. Я надеюсь, что в моих речах вы нашли некое все-таки смысловое зерно. Я очень благодарен всем, кто сегодня был с нами и слушал нас. Это было, вы знаете, это было здорово. Спасибо, до свидания.
Еще рады в дальнейшем видеть Андрея Кузечкина. До свидания.